В настоящее же время наше представление о развитии Вселенной совершенно не оставляет места ни для Творца, ни для Вседержителя. Но если захотели бы признать некое высшее существо, исключенное из всего существующего мира, то это само по себе было бы противоречием и, к тому же, как мне кажется, незаслуженным оскорблением чувств религиозных людей. Наш агностик соглашается также, что все наше знание основано на тех сообщениях, которые мы получаем через посредство наших чувств. Но, добавляет он, откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные изображения воспринимаемых ими вещей? И далее он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действительности имеет в виду не самые эти вещи или их свойства, о которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впечатления, которые они произвели на его чувства. Слов нет, это такая точка зрения, которую трудно, по-видимому, опровергнуть одной только аргументацией. Но прежде чем люди стали аргументировать, они действовали. «In Anfang war die Tat». «Вначале было дело». Гёте, Фауст, часть первая, сцена третья, кабинет Фауста. И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его. Проверка пуддинга состоит в том, что его съедают. В немецком тексте этот афоризм приведен на английском языке. В тот момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойством какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, мы в этот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно. И всякая попытка такого использования – неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наше восприятие о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. Страница 304. Если же наоборот, мы найдем, что сделали ошибку, тогда большей частью в скором времени мы умеем находить причину этой ошибки. Мы находим, что восприятие, легшее в основу нашего испытания, либо само было неполно и поверхностно, либо было связано с результатами других восприятий, таким образом, который не оправдывается положением дела. Это мы называем ложным умозаключением. В немецком тексте слова «это мы называем ложным умозаключением» опущены. До тех же пор, пока мы как следует развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах, поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей. Нет ни единого случая, насколько нам известно до сих пор, когда бы мы вынуждены были заключить, что наши научно проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие представления о внешнем мире, которые по своей природе отклоняются от действительности, или что между внешним миром и нашими чувственными восприятиями его существует прирожденная несогласованность. Но тут является новокантианский агностик и говорит: возможно, что мы в состоянии правильно воспринять свойства вещи, но самой вещи мы никаким ни чувственным, ни мыслительным процессом постичь не можем. Эта вещь в себе находится по ту сторону нашего познания. На это уже Гегель давно дал ответ. Если вы знаете все свойства вещи, то вы знаете и самую вещь. Тогда остается только голый факт, что названная вещь существует вне нас. И как только ваши чувства удостоверили и этот факт, вы постигли всю без остатка эту вещь в себе. Знаменитую кантовскую непознаваемую «Динг Анзих». В настоящее время мы можем к этому только прибавить, что во времена Канта наше знание природных вещей было еще настолько отрывочным, что за тем немногим, что мы знали о каждой из них, можно было еще допускать существование особой, таинственной вещи в себе. Но с того времени эти непостижимые вещи, одна за другой, вследствие гигантского прогресса науки, уже постигнуты, проанализированы и даже более того, воспроизведены. А то, что мы сами можем сделать, мы уж, конечно, не можем назвать непознаваемым. Подобными таинственными вещами для химии первой половины нашего столетия были органические вещества. Теперь нам удается синтезировать их одно за другим из их химических элементов и без помощи органических процессов. Страница 305. Современные химики утверждают, коль скоро химический состав какого-либо тела известен, оно может быть составлено из его элементов. Нам еще, правда, очень далеко до точного знания состава высших органических веществ, белковых тел. Однако нет никакого основания считать, что мы и спустя столетия не сможем достигнуть этого знания и с его помощью добыть искусственный белок. Если мы этого достигнем, то вместе с тем мы воспроизведем органическую жизнь, ибо жизнь от самых низших до самых высших ее форм есть не что иное, как нормальный способ существования белковых тел. Но наш агностик, сделав свои формальные оговорки, говорит и действует уже совсем как закоренелый материалист, каким он в сущности и является. Он, может быть, скажет, насколько нам известно, материю и движение, или, как теперь говорят, энергию, нельзя ни создать, ни уничтожить. Но у нас нет никакого доказательства того, что и то, и другое не было в какой-то неведомый нам момент сотворено. Но как только вы попытаетесь в каком-нибудь определенном случае использовать это признание против него, он моментально заставит вас замолчать. Если он in abstracto, в абстрактном виде, допускает возможность спиритуализма, то in concreto, в конкретном случае, на практике, он об этой возможности и знать не желает. Он вам скажет, насколько мы знаем и можем знать, не существует никакого Творца или Вседержителя Вселенной. Насколько нам это известно, материю и энергию также нельзя ни создать, ни уничтожить. Для нас мышление — только форма энергии, функция мозга. Все, что мы знаем, сводится к тому, что материальный мир управляется неизменными законами и так далее и тому подобное. Таким образом, поскольку он человек науки, поскольку он что-либо знает, постольку он материалист. Но вне своей науки, в тех областях, в которых он ничего не знает, он переводит свое невежество на греческий язык, называя его агностицизмом. Во всяком случае, несомненно одно. Даже если бы я был агностиком, я не мог бы изложенный в этой брошюре взгляд на историю назвать историческим агностицизмом. Религиозные люди высмеяли бы меня, а агностики с негодованием спросили бы, не издеваюсь ли я над ними. И я надеюсь, что и британская респектабельность, в немецком тексте после слова «респектабельность» добавлено, которое по-немецки называется «филистерством», не будет чересчур возмущена, если я применю на английском, как и на многих других языках, выражение «исторический материализм», для обозначения того взгляда на ход всемирной истории, который конечную причину и решающую движущую силу всех важных исторических событий находит в экономическом развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в вытекающем отсюда разделении общества на различные классы и в борьбе этих классов между собой. Страница 306. Может быть, ко мне отнесутся еще более снисходительно, если я докажу, что исторический материализм может оказаться полезным даже для британской респектабельности. В немецком тексте вместо слов «британской респектабельности» напечатано «для респектабельности британского филистера». Я указал на тот факт, что лет 40 или 50 назад каждого образованного иностранца, поселявшегося в Англии, неприятно поражало то, что ему должно было казаться религиозным ханжеством или тупостью английского респектабельного среднего класса. Я сейчас покажу, что респектабельный английский средний класс того времени был совсем не так уж туп, как это казалось интеллигентному иностранцу. Религиозные стремления этого класса имеют свое объяснение. Когда Европа вышла из Средневековья, поднимавшийся городской средний класс был его революционным элементом. В немецком тексте, начиная с этого места и до абзаца, открывающегося словами «Новый исходный пункт был компромиссом», страница 309 настоящего тома, употребляемое Энгельсом выражение «middle class», «бюржуази», переведены термином «бюргерство», «бюргертум». Далее эти же выражения переводятся им термином «буржуазия». Признанное положение, которое он завоевал себе внутри средневекового феодального строя, стало уже слишком тесным для его способностей к расширению. Развитие среднего класса, буржуазии, стало уже несовместимо с феодальной системой, поэтому феодальная система должна была пасть. Но крупным интернациональным центром феодальной системы была Римско-католическая церковь. Несмотря на все внутренние войны, она объединяла всю феодальную Западную Европу в одно большое политическое целое, которое находилось в противоречии одинаково как с схизматическим греко-православным, так и с мусульманским миром. Она окружила феодальный строй ореолом божественной благодати. Свою собственную иерархию она установила по феодальному образцу. И, наконец, она была самым крупным феодальным сеньором, потому что ей принадлежало не менее третьей части всех земельных владений в католических странах. Прежде чем начать успешную борьбу против светского феодализма в каждой стране и в отдельных его сферах, необходимо было разрушить эту его центральную священную организацию. Страница 307. В то же время, параллельно с ростом среднего класса, происходило гигантское развитие науки. Стали вновь изучаться астрономия, механика, физика, анатомия, физиология. Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и формы проявления сил природы. До того же времени наука была смиренной служанкой церкви, и ей не позволено было выходить за рамки, установленные верой. По этой причине она была чем угодно, только не наукой. Теперь наука восстала против церкви. Буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом восстании. Я коснулся таким образом лишь двух пунктов, в которых поднимающийся средний класс должен был прийти в столкновение с существующей церковью. Но этого будет достаточно, чтобы доказать, во-первых, что в борьбе против притязаний католической церкви наибольшее участие принимал именно этот класс, буржуазия. Во-вторых, что всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение, направляться в первую очередь против церкви. Но если боевой клич исходил от университетов и торгово-предпринимательских элементов городов, то сильный отклик он неизбежно встречал в массах сельского населения, у крестьян, которые повсюду вели ожесточенную борьбу со своими духовными и светскими феодалами. И притом борьбу за самое существование. Длительная борьба европейской буржуазии против феодализма достигала своей высшей точки в трех крупных решающих битвах. В немецком тексте вместо слова «длительное» напечатано «великое». Первой была так называемая протестантская реформация в Германии. Ответом на призыв Лютера к борьбе против церкви явились два политических восстания. Сначала низшего дворянства под предводительством Франца фон Зикингена, 1523 год, а затем Великая крестьянская война 1525 года. Восстание немецкого дворянства в 1522-1523 годах и крестьянская война 1524-1525 годов в Германии освещены Энгельсом в работе «Крестьянская война в Германии». Смотри настоящее издание, том 7, страницы с 343 по 437. Лютер, Мартин. 1483-1546 годы. Видный деятель реформации, основатель протестантизма, лютеранства в Германии. Идеолог немецкого бюргерства. Во время крестьянской войны 1525 года выступил против восставших крестьян и городской бедноты на стороне князей. Зиккинген, Франц. 1481-1523 годы. Немецкий рыцарь, примкнувший к реформации. Предводитель рыцарского восстания в 1522-1523 годах. Оба они были подавлены главным образом вследствие нерешительности наиболее заинтересованной партии городского бюргерства, нерешительности, на причинах которой мы и здесь не можем останавливаться. С этого момента борьба выродилась в грызню между местными князьями и центральной властью и имела своим последствием то, что Германия на 200 лет была вычеркнута из списка политически активных наций Европы. В немецком тексте вместо слов «центральной властью» напечатано «императорской центральной властью». Лютеранская реформация установила в ней, во всяком случае, новую религию, именно такую, какая и нужна была абсолютной монархии. Не успели крестьяне на северо-востоке Германии принять лютеранство, как они были из свободных людей, низведены до положения крепостных. Страница 308. Но там, где Лютера постигла неудача, победил Кальвин. Его догма отвечала требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии. Его учение о предопределении было религиозным выражением того факта, что в мире торговли и конкуренции удача или банкротство зависят не от деятельности или искусства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих, определяет не воля или действие какого-либо отдельного человека, а милосердие могущественных, но неведомых экономических сил. И это было особенно верно во время экономического переворота, когда все старые торговые пути и торговые центры вытеснялись новыми, когда были открыты Америка и Индия, когда даже наиболее священный экономический символ веры, стоимость золота и серебра, пошатнулся и потерпел крушение. Притом устройство церкви Кальвина было насквозь демократичным и республиканским. А где уже и царство Божие республиканизировано? Могли ли там земные царства оставаться верноподданными королей, епископов и феодалов? Если лютеранство в Германии стало послушным орудием в руках князей, то кальвинизм создал республику в Голландии и деятельные республиканские партии в Англии и, прежде всего, в Шотландии. В немецком тексте вместо слова «князей» напечатано «мелких немецких князей». В кальвинизме нашло себе готовую боевую теорию второе крупное восстание буржуазии. Это восстание произошло в Англии. Средний класс городов дал ему первый толчок, а йоменри сельских районов привело его к победе. В немецком тексте вместо слова йоменри напечатано «среднее крестьянство». Оригинальное явление. Во всех трех великих восстаниях буржуазии боевой армией являются крестьяне. В немецком тексте вместо слов «восстания буржуазии» напечатано «буржуазных революциях». И именно крестьяне оказываются тем классом, который после завоеванной победы неизбежно разоряется в результате экономических последствий этой победы. 100 лет спустя после Кромвеля английская йоменри почти совершенно исчезла. А между тем, исключительно благодаря вмешательству этого йоменри и плебейского элемента городов, борьба была доведена до последнего решительного конца, и Карл I угодил на эшафот, чего одна буржуазия никогда не смогла бы сделать. В немецком тексте слова «чего одна буржуазия никогда не смогла бы сделать» опущены. Кромвель, Оливер, 1599-1658 годы. Вождь буржуазии и обуржуазившегося дворянства в период английской буржуазной революции XVII века. С 1653 года лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Карл I, 1600-1649 годы, английский король с 1625 по 1649 год, казнен во время английской буржуазной революции XVII века.